Пещерные люди. Сопровождавшие астероидный удар процессы принесли на Землю всевозможные бедствия и разрушения. Многие люди, оставшись без крова, были вынуждены, подобно спасшимся от Содомского пожара Лоту и его дочерям, уйти в горы, укрываться в пещерах. Поначалу потерявшим все, что у них было, людям приходилось использовать в качестве орудий и инструментов то, что оказывалось под рукой – камни, кости. Лишь позднее, по мере восстановления навыков металлургии и нахождения руд, появилась возможность вновь использовать медь, бронзу, а затем уже и железо. Так что поселения каменной, бронзовой и железной культур должны были существовать практически одновременно. В противовес этому сценарию, многие популярные издания сообщат вам, что главными обитателями древних пещер были неандертальцы, которые еще сохраняли внешние черты обезьяноподобных предков. Они внесли немалый вклад в развитие гремневых орудий от грубой ашельской культуры до изящной мустьерской. Около 20-40 тысяч лет тому назад неандертальцы были вытеснены более благородными кроманьонцами. Однако и их потомки пользовались лишь каменными орудиями вплоть до 5-го тысячелетия до Рождества Христова. Тогда-то на смену камню пришла медь, а еще пару тысяч лет спустя – бронза. Хотя такая хронология в большой степени построена на чисто умозрительных представлениях о развитии человеческой культуры, именно она используется для датирования артефактов. Соответственно, этим артефактам будут датированы и прочие находки, обнаруженные в том же месте. В отсутствии явных доказательств можно было бы долго дискутировать о состоятельности той или иной точки зрения, и все-таки факты – вещь упрямая, и порой они приносят совершенно удивительные сюрпризы. До недавних пор в распоряжении ученых были лишь отдельные скелеты жителей ледникового и предледникового периодов, и приходилось больше рассуждать не о том, что имеется в наличии, а о том, что отсутствует. Ситуация коренным образом изменилась 19 сентября 1992 года, когда природа преподнесла совершенно роскошный подарок до сих пор боящимся поверить своему счастью антропологам. В Альпийских горах, на леднике Симилаун в районе Эрцталер, в результате необычайно интенсивного таяния льда было обнаружено прекрасно сохранившееся тело доисторического человека. Находка получила название симилаунского человека, тирольского ледового человека, гомо тиролинсис, или просто эрци. Эрци умер естественной смертью, судя по всему, от истощения, еще до наступления оледенения. Альпийский климат привел к мумификации изможденного тела, и лишь после этого оно было накрыто ледником, благодаря чему ткани тела эрци не превратились в трупный воск, как это обычно происходит при погребении во льду. Что же представлял собой эрци? Прежде всего, это был невысокий, 158 сантиметров, мужчина в возрасте 25-30 лет, и он ничем не отличался от современных нам европейцев. Он имел практически такие же формы черепа, черты лица и даже состав ДНК, что и нынешние обитатели этих районов. Волосы длиной до 9 сантиметров, всего собрано около 1000, отделившиеся от головы после смерти их хозяина, свидетельствуют, что он был кудрявым темным шатеном, регулярно подвергавшимся процедуре стрижки. На теле эрци были обнаружены татуировки, в ухе серьга из полированного камня с красочным орнаментом, на груди – украшение или талисман из такого же полированного камня с кисточкой из ниток. Эрци был одет в кожаные камажи на ремне и довольно стильный меховой халат, искусно составленный из кусков шкур нескольких животных – оленя, серны и дикой козы. Верхняя одежда представлена меховой мантией без рукавов, спускавшейся до уровня колен. Поверх мантии была наброшена плетеная травяная накидка от дождя, подобная которой тирольские пастухи носили еще в начале нынешнего столетия. На ногах были кожаные ботинки, набитые травой для теплоизоляции. Горловины ботинок обматывались меховыми бахилами, пришитыми к нижним концам камаш. Довершал же ансамбль меховое подобие кепки. Судя по экипировке, Эрц был отнюдь не новичок в горах. В его поясной сумке лежали сделанные из кремня орудия, скребок, проколка и тонкое лезвие, костяное шило и труд для разжигания огня. Также на поясе висел кремневый кинжал с деревянной рукоятью и ретушером, приспособлением для заточки. Рядом был обнаружен довольно большой, 180 сантиметров, лук из обработанного тиса. Обратите внимание, что тис – идеально подходящее для этой цели дерево, применявшееся для изготовления всемирно известных английских луков в средние века. Но он никогда не был особо распространенным в тех местах, так что материал для изготовления оружия подбирался специально. На спине Эрса носил кожаный рюкзак. Именно в рюкзаке находилась наибольшая часть его пожиток, среди которых в первую очередь стоит выделить топор из практически чистой меди. Длина лезвия 9,5 см. Закрепленный на тисовом топорище с помощью кожных ремней и дегтярного клея. Форма топора схожа с находками из захоронения Ремеделло Сотто в Северной Италии. Интересно также, что одна из его стрел оказалась комбинированной, то есть составленной из двух разных типов древесины. Остается неизвестным, то ли это элемент конструкции, позволявший стреле раздваиваться при ударе в цель, то ли попытка вторичного использования двух старых поломанных стрел. Среди прочего имущества Эрцы обнаружена запасная тетива из жилы, клубок бечевки, острие оленьего рога, ну, скорее всего, для свежевания туш, связка из четырех роговых наконечников для стрел на травяной нитке, запас кремня и смолы, травяная сеть, возможно, авоська, а возможно, и ловушка для птиц, возможно, более универсального применения, небольшой кремневый нож на деревянные ручки, а также два короба из бересты, в одном из которых предположительно переносились тлеющие древесные угли, обложенные листвой. На дне рюкзака завалялись остатки провизии, несколько зерен и одна терновая ягода. Самым поразительным в поклаже странника было наличие медицинской аптечки, двух грибков «Пиптопорус бетулинус» на кожаном шнурке. Это растение, как известно, содержит и антибиотик, и витамин С. Что же отличает ледового человека от современного европейца? Как уже указывалось, главных отличительных черты две, и первая из них – объем черепной коробки. Хотя Эрц не имеет расовых признаков неандертальца, объем его черепа составляет ни много ни мало 1500-1560 кубических сантиметров, так что похоже, что все древние люди были головастее современных. Вне зависимости от того, связан ли размер головы с интеллектуальными способностями или нет, совершенно не ясно, какой же эволюционный процесс мог привести сначала к предполагаемому увеличению размеров этого органа от обезьяньего до вышеуказанного, а потом вдруг к реально наблюдаемому. Так что факты скорее свидетельствуют о деградации, чем об эволюции. Другой интересный момент, также роднящий Эрцы с неандертальцами, заключается в том, что, несмотря на возраст в 25-30 лет, его организм еще не достиг физической зрелости. Налицо ряд признаков продолжающегося формирования скелета, что свидетельствует, вопреки расхожему представлению, об общей продолжительности жизни людей того времени, значительно превышающей современную. Похоже, что зарегистрированные в Библии последовательные сокращения сроков жизни и ускорение физического созревания людей – реально наблюдаемые процессы. И хотя первый из них в последнее время несколько компенсируется за счет бурного развития медицины, второй, получивший название «акселерация», по сей день беспокоит врачей, психологов, социологов, а в первую очередь родителей подростков. Это вполне согласуется с исследованиями, проводившимися ранее ортодонтом Джоном Куоззо. Исследуя характерные особенности зубов и челюстей неандертальского человека, он пришел к интереснейшему выводу. Неандерталец в полной мере тождественен современному человеку за тем лишь исключением, что достигал половой и физической зрелости лишь к возрасту 28-32 года, и, соответственно, большей была средняя продолжительность его жизни». Но именно такими характеристиками и наделяет Библия ближайших предков и потомков как Фалека, так и Иова. Сравните жизнеописание потомков Сима в Бытии 11, 12, 24 со следующим замечанием. «После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода». Иов 42, 16. Неудивительно, что большинство стоянок пещерного человека современные археологи связывают с ледниковым периодом. Действительно, еще при Иове существовали люди, которые нагие ночуют без покрова и без одеяния на стуже, мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале. Многие же представители предшествующего Иову поколения, то есть современники Фалека, бедностью и голодом истощенные, они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую, щиплют зелень подле кустов и ягоды можжевельника, хлеб их. Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров, чтобы жили они в рытвинах потоков, в ущельях земли и утесов, ревут между кустами, жмутся под терном». Иов 33:7. Обнаружение Эрци поставило еще один интересный вопрос. У ледового человека с собой был полный спектр от грубых до самых изящных кремневых орудий, медный топор, а также лук и стрелы, подобные средневековым. Если бы из всех этих предметов сохранился лишь один, Эрц был бы отнесен либо к палеолиту, либо к мезолиту, либо к неолиту, либо к медному веку, а то и вовсе к средневековью. Но все это было у одного и того же доисторического человека одновременно. И разве в наши дни мы не наблюдаем на австралийском континенте одновременное сосуществование автомобиля у потомка колонизаторов и бумеранга у аборигена? Разве на нашем напичканном сверхсовременными ракетами континенте булыжник не продолжает оставаться излюбленным орудием определенных слоев населения? Похоже, что достоверность датирования археологических культур по артефактам – дело весьма сомнительное. Главный же вывод, подсказываемый нам всей этой историей, в том, что доледниковый человек очень мало отличался от современного. Человек всегда был человеком, и если на фоне неоспоримого развития материальной культуры, связанной с наукой и техникой, сам человек и претерпел кое-какие изменения, то их менее всего можно назвать прогрессом, то есть эволюцией в дарвиновском понимании этого слова.